Добрый вечер. 10 минут первого. Это программа «Побег» в прямом эфире «Эхо Москвы». Я Сергей Пархоменко. Мы с вами поедем сегодня в Белоруссию, а именно в Минск. Сначала туда поедем, а потом оттуда традиционно сбежим. Ну вот, собственно, я думаю, вы уже привыкли к тому, что в ночь со среды на четверг, вот так в полночь, у нас начинаются неожиданно разговоры про всякие интересные путешествия, про всякие неожиданные направления. А иногда направления очень ожидаемые, а нетривиальные. Пытаемся мы обнаружить там какие-то маршруты, какие-то приключения. Иногда получается, иногда не получается. И где мы только с вами уже не были. Были и в Париже, и в Риме, и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве, и в Лос-Анджелесе, и в Шанхае, и еще где-то, я уж не помню всего. Сегодня у нас неожиданное направление для меня лично. Я много где был, но вот как-то никогда не относился к этому месту как к туристической Мекке. Я говорю про Белоруссию, я говорю про Минск. Как всегда, у нас здесь в студии гости. Сейчас я вам их представлю. Ну, вы помните, что у нас всегда один профессионал, один специалист туристической индустрии. В этот раз это Людмила Сысойкина, заместитель генерального директора туристической компании Solvix Travel. Здрасте, Людмила.
Добрый вечер.
Мы с этой компанией уже знакомы. Один раз мы с ее помощью ездили
в Тель-Авив.
В Тель-Авив, да, совершенно верно. Вот, тоже был наш спутник по пути в этот южный город. Это было как-то более очевидно. Ну, посмотрим. А второй гость наш, как обычно, наоборот, не профессионал, но зато человек, в жизни которого с этим местом что-то связано, кто там много времени провел, кому это место дорого. Вот Минск и Белоруссия. Это Борис Пастернак. Здрасте, Боря. Борь, ближе к микрофону,
да,
если можно.
Так?
Так, хорошо, да. Вот, Борис Пастернак, очень известный и, не побоюсь этого слова, в прямом смысле этого слова, авторитетный московский издатель, генеральный директор издательства «Время». Я думаю, что в библиотеке у каждого из вас хоть какая-нибудь книжка есть. Мы вот в последние несколько минут вот перед программой обсуждали с Борей, что опять люди стали покупать собрание сочинений, а издательство «Время» как раз этим славно, в частности, в последнее время.
Это правда.
Ну, вот. Да, но нас Борис интересует потому, что он происходит, собственно, из Белоруссии, прожил там много лет и до сих пор часто там бывает, и по работе, и просто так, и живет там, и дом у него там, и чего только у него там нет. Ну вот. И последние технические сведения, которые я, конечно, обязан вам сообщить, это то, что 970-45-45 работает у нас система СМС, 7-985 и потом 970-45-45. Пожалуйста, с любого мобильного телефона, и это немедленно здесь вот на экране передо мной появится. Я вижу, система работает. Какие-то сообщения уже появились. Ну, и если захотите, можем поговорить по телефону. 363-3659. 363-3659. Это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Вы знаете, без всяких фильтров, без всяких предварительных отслушек, как это называется у профессионалов. Пожалуйста, звоните, если у вас есть что рассказать по этому поводу, если у вас есть история, если у вас есть какой-то свой особенный опыт, если вы как-то особенно заинтересованы в этом направлении, что-то у вас с этим связано. Ну вот. Все, я отбыл официальную формальную часть и обращаюсь теперь к Людмиле с просьбой поставить меня на место. И да. И как-то справиться с моим недоверием. Потому что действительно звучит как-то неожиданно, что Белоруссия и Минск это туристическое направление. Я должен честно сказать, что мне никогда в жизни в голову не приходило ехать туда в отпуск или куда-то на каникулы. А между тем...
Не поверите, что пару лет назад я была примерно такого же мнения. И я так думаю, что, к сожалению, это консервативное мнение надо развеивать, да, как и любой стереотип. И для меня показательным, несмотря на то, что я все-таки профессионал в этой области, как я тоже считаю, тем не менее показателем является реакция на страну. Она меня удивила. И если уж мое субъективное мое мнение, оно в данном случае не подкреплено аргументами, а у нас принято, потому что нет пророка в своем отечестве, я приведу маленький аргумент, который, угу, надеюсь, вас убедит. Не далее, как в начале этого года, 2009-го, британский туристический портал Travel Mail провел опрос своих многочисленных участников всяких разных туристических поездок. Так вот, немало удивили нас результаты этого опроса, поскольку Беларусь вошла в десятку самых интересных, потенциальных на 2009 год для британцев направлений, наряду с Галапагосскими островами, США, Мексикой,
что случилось?
Да, Арабскими Эмиратами. Потому что оценили, вероятно, не только британцы, надо сказать, это просто как бы официальная информация, это Интерфакс, а итальянцы, немцы в большом количестве посещают Беларусь, поскольку они поняли, что рекреационные возможности этой страны непознаны.
Переводите синхронно.
Обширны.
Что такое рекреационные возможности?
Рекреационные возможности – это все. Это природно-климатические возможности, лечебные факторы, возможность провести отдых в разных ракурсах, будь то экскурсионный, спортивный, экологический, агротуризм, лечебный, бальнеологический. Вот это детский отдых, это те многочисленные формы, те сегменты, как мы говорим, туристские, которые можно использовать в этой стране.
Ну вот если бы я, являюсь дилетантом, но все же фантазирую на эту тему, если бы я рекламировал бы Беларусь, я бы говорил, что это, во-первых, недалеко, во-вторых, недорого, и, в-третьих, значительное количество, ну, во всяком случае, в Европе не очень понятно, где еще это искать, дикой и более или менее неосвоенной природы.
Ну, вот
правильно?
Видите, вы уже
вот
близки
так.
К истине. К тому же еще масса достоинств к ряду тех, которые вы перечислили, невероятно чисто. Экологически чисто и в прямом смысле этого слова. Очень доброжелательно и совершенно безопасно.
Угу.
Очень позитивно настроенные люди. Отсутствие паспортных формальностей, визовых формальностей. И, как я уже сказал, транспортная невероятная доступность. И отсутствие всякого рода языковых барьеров. Потому что в Беларуси два государственных языка.
Ну да, чай мы не итальянцы. Понятно. Хорошо. Из Москвы. Совсем недалеко, но тем не менее нужно как-то добираться.
Да, да. Вариантов достаточно много. Давайте начнем с самого быстрого. Да? Значит, да, совершенно верно. Из Шереметьево. Терминал 1. Дважды в день вылетают совмещенные совместные рейсы нашего нацперевозчика Аэрофлота и Белавия. Это белорусский национальный перевозчик. В 10.15 утра и в 22.20 вечера.
О чем стоит примерно?
Примерно стоят билеты, ну, в зависимости от того, когда вы покупаете, это как любой авиационный тариф.
Ну, как всегда,
ну
да.
Примерно от 3-3,5 тысяч до 7-8. Это самый дорогой, когда в последнюю секунду, вот как я, допустим, спохватившись, да?
Угу.
То, что касается, значит, самолеты, летают Боинги 737 или Тушечки 154, ну, может быть, и 134.
И лететь как-то попадется. Крайне недолго, я так подозреваю.
Очень недолго.
Час,
ну,
да?
Час 15 летит Тушечка, и Боинг летит 55 минут.
Понятно, но можно и поездом, как я понимаю.
Поездом в среднем, ежедневно, до Минска, как минимум, с белорусского вокзала нашей столицы, до 15 поездов. Продолжительность поездки на поезде, она зависит, конечно, от категории поезда и может продолжаться от 7,5 часов. Это самый быстрый поезд, он, правда, самый дорогой. Это Москва-Минск.
Угу.
Но и очень много проходящих поездов. И до Бреста, которые идут, и до, соответственно, Варшавы, Берлина, прямые поезда. И поэтому, естественно, они все проходят через Минск. И стоимость билета очень демократична. Опять-таки, в зависимости от категории поезда. От 560 где-то рублей общий вагон, есть и такие на Брестском поезде, это самые дешевые билеты, 800 рублей в одну сторону, мы сейчас говорим, да? Это плацкарт.
Это все похоже на Питер, и по времени,
совершенно
и по ценам,
верно,
в общем,
да.
Более или менее съездить в Минск и в Питер,
верно.
Это
но
так,
вы знаете, что самое большое число наших соотечественников все-таки предпочитают на собственном автомобиле. Около 700 километров, смотрите, до Смоленска 378, 328 от Смоленска до Минска, как только пересекаешь белорусскую границу, считай, что ты в Европе. Потому что качество дорог в Белоруссии отменное.
А что происходит с границей? Она вообще существует? Ее как-то
она
видно?
Существует.
Там есть
она,
пропускной,
да,
пункт,
безусловно.
Надо стоять, значит, в очереди.
Если вы летите на самолете, вы формально проходите, нет паспортного режима, вы идете в общем потоке россиян, потому что даже рейсы стоят в том терминале, где нет паспортного контроля. Это угу. Если самолет.
Угу.
Если железная дорога, то, пересекая белорусскую границу, нет пограничников, которые проходят по поездам. Как угу. Мы даже пересекаем границу с Украиной,
с Украиной
это
да,
здесь
там,
имеет место быть. В Беларуси
да.
этого нет. Ну, естественно, границы же существуют как таковые, поэтому при пересечении на автомобиле, безусловно, нужно обязательно, чтобы автомобиль был оснащен всей документацией, и приобретается страховка при пересечении границы. И чтобы у нее были нормальные показатели, проведенный техосмотр, чтобы она никаких не доставляла беспокойств на территории Беларуси.
А вот Боря, небось, ездил на машине туда много раз. А где бензин дешевле или дороже?
Я езжу почти все время и каждый месяц пару раз. Вот, поэтому знаю уж досконально это все. Да. Бензин сравнительно так. Если у нас 20 рублей, то в Минске 30. Ну, вот,
31 позавчера.
То есть там даже дороже бензин, чем в Москве.
Ну, не даже, а почему он там должен быть дешевле?
Не знаю, мне как-то казалось, что все-таки стоимость бензина, это, если не считать Соединенных Штатов, то это как-то функция уровня жизни. И в дорогих странах он дорогой, в дешевых дешевле.
Мне кажется, что продукты покупаются в России, естественно, наценка местная.
Понятно. Дешевле, то есть, чем в Европе,
вывод.
Отметьте,
то есть, если вы едете на машине, то заправьтесь до горла.
Я заправляюсь перед границей, и мне хватает этого туда и обратно.
Чтобы выехать из-за эту же границу. Ну да, понятно. Так, ну вот, понятно, какие-то технические вещи. Следующий вопрос вот какой, который сразу возникает. Как-то мы все говорим Беларусь. А надо ли ехать в Минск? Собственно, Минск из себя, где нет природы, где нет лесов, экологии и вот всего того, вот что вы только что перечислили, все это не в Минске происходит. Может быть, как-то объехать его стороной? Он вообще нужен зачем-нибудь, Минск?
Нужен. С моей точки зрения, нужен. И нужен он прежде всего тем, что для себя я опять-таки развеяла миф, что Минск, почему он не представлял интересы, почему мои дороги пути за всю туристскую многочисленную продолжительную жизнь обходили Минск? Потому что Минск – это город практически на 80 с лишним процентов отстроенный после Второй мировой войны. И поэтому мне казалось, что он не представляет интересы
войну,
архитектурного, исторического. И это была моя естественная ошибка. Потому что Минск, несмотря на то, что основные проспекты построены в стиле сталинского ампира, невероятно хорош. Он красив. Значит, ну, восторженные эпитеты я хочу подкрепить, например, двумя такими вещами. Широкие проспекты. Много воздуха и света. И знаете, чего нет в Минске? Что не уродует этот чудный город? Это вот эта шагрень, вот это вот наросты, короста, которые существуют во всех наших современных городах, это излишняя. Я не могу сказать, что там нет рекламы, да, там есть большие баннеры, но нет.
Ну, я думаю, что
нет
перетяжек. Белорусские предприниматели отнеслись бы к этому по-другому, к отсутствию рекламы.
Нет, есть реклама, она цивилизованная, не препятствующая обзору города, его архитектуры. 5 лет назад, кстати, в Минске была принята очень интересная программа комплексной подсветки зданий. Что представляет из себя Минск вечером, по нему можно гулять, кстати, совершенно безопасно, и вечером, и ночью, а ездить по нему можно бесконечно, это доставляет колоссальное удовольствие. Еще в каком контексте интересен Минск современный, как это ни странно, очень динамичное бурное строительство, очень интересные жилые кварталы. Кстати говоря, это, я думаю, что образец для подражания для многих современных городов, не только скорость строительства, но и разнообразие жилых комплексов очень любопытных. И, конечно, строительство инфраструктуры – совершенно сумасшедшими темпами. Не успеешь не побывать в Минске 2-3 месяца, вот уже новый велотрек построили.
Правильно ли я понимаю, что Solvix возит в Белоруссию?
Отправляет. Возит, встречает, да. Потому что у нас есть минский Solvix, московский Solvix.
И есть программа, которая включает в себя и Минск, и не Минск.
Совершенно справедливо.
То есть Минск – это некоторое такое начало…
Стартовое, не больше 2 дней.
Стартовая точка, да. Вот, кстати, вопрос, который нам задают здесь и задают по интернету тоже. Сколько времени нужно провести в Минске? Наверное, можно все посмотреть, пишет нам Андрей. Можно нам посмотреть за пару дней, а потом сбегать куда-нибудь за город. Да?
Безусловно,
верно?
Совершенно верно. Все-таки Беларусь – страна достаточно большой протяженности, 560 на 650. С севера на юг 560, с запада на восток 650. Все-таки Минск можно использовать как остановочный пункт на 1-2 ночи, чтобы посмотреть все, что в радиусе. А потом все-таки двинуться.
У Solvix есть сайт, где на это на все можно смотреть?
Безусловно. Сайт зовут Solvix. Обратите, пожалуйста, внимание на конце X.
X, а не X.
.ru. Все очень просто. 956-14-18.
Ну вот, это какие-то общие вещи. А теперь вредный вопрос, чтобы от него как-то сразу отвязаться. Но, тем не менее, вредный вопрос этот повторяется снова и снова. Гоша Питерский пишет нам, наш постоянный писатель по СМС. Я напоминаю, что 970-45-45. 970-45-45. Впереди 7-985. СМС ваш попадает сюда передо мной. Вредный Гоша Питерский спрашивает коротко, но злобно. А что там с радиацией? А перед этим еще некий более воспитанный джентльмен. Насчет экологической чистоты белорусских просторов удивляет идея совершенно забыть о чернобыльской катастрофе и радиоактивном заражении.
Никто об этом не забывает. И если вы посмотрите и на нашем сайте, и в наших предложениях, и мы этого никогда, кстати говоря, не скрываем, и нет в этом смысла никакого. Если вы знаете географию, историю трагедии, да, 86-го года, то все прекрасно знают, что затронуты шесть областей в Беларуси. Так вот, основные здравницы и экскурсионные маршруты пролегают по северу, северо-западу, а затронуты южные и юго-восточные. Это часть Гомельской и часть Могилевской областей, не более того.
И там никакого
заражения нет. И там заражения нет. Больше вам скажу, что у нас на реке Припять, там, где находится Припятский заповедник, туда очень часто приезжают итальянцы и немцы, они приезжают со счетчиками, с дозиметрами, как вы понимаете, да? А им страшно интересно посмотреть вообще все, вплоть до прям просто приблизиться к той зоне, которая загорожена.
Но это есть экстремалы.
Но есть, да, и но есть на Припяти усадьбы, о которых мы поговорим позже, куда приезжают и отдыхают в экологические туры. И там все это контролируется.
Борис, что у нас по этой части? Как для почти белорусского жителя?
Да,
что
да,
мы
я
можем
сижу,
про это
слушаю,
все сказать?
Прямо надуваюсь от гордости. Во мне такое патриотическое чувство.
Неужто я спровоцировала?
Зашевелилась, да. Провоцировать не нужно, я и так.
Так что, Борис, действительно ничего не осталось?
Нет, вот
осталось.
Мы говорим о радиации, да?
Да.
Ну, конечно, должны осталось, говорить, ну, о чем разговор, да, и к этому надо относиться осторожно и с пониманием, и я думаю, что большинство тех, кто едет туда, на Припять, да, конкретно, я думаю, это сознают, определенный, конечно, какой-то налет экстрима, наверное, существует. Наверное, я так думаю. Я-то езжу туда без особой боязни, потому что понимаю, что те количества, которые можно получить там за день или за пять, они при том фоне, который сегодня и существует, возможно, они
в Москве,
абсолютно
например,
незначительны. Ну, да. Я получаю больше где-нибудь здесь. Да.
Mm-hmm.
Вот, поэтому давайте будем объективны. Но, понимаете, это неожиданную вещь скажу. Это стало определенным каким-то культурным элементом, что ли, экологическим таким в Белоруссии. Жить с этим сознанием становится привычным, что ли, что надо быть чрезвычайно осторожным и аккуратным в обращении с радиацией, что нужно следить за экологической чистотой, что нужно каким-то образом охранять, беречь себя, природу и вообще свою страну. Может быть, для того, чтобы это чувство появилось, нужно было пережить такое потрясение. Ну,
как, не парадоксально, это совершенно верно.
Может быть, да, я говорю, может быть, это так. А вот что касается начала того, о чем говорила Людмила, дорог, в частности, да, это очень интересное чувство. Я в Беларуси чаще всего въезжаю со стороны Псковской области или Смоленской. Ну, два таких, на Питер и на Москву маршрута, да.
Угу.
И вот я хорошо так чувствую это, где я нахожусь еще, да. Вот кончаются рытвины, кончаются ямы, и я въезжаю на хорошую дорогу, я перевожу дух, ну, слава богу, в Белоруссии. Вот невероятно, но факт. Ты едешь по приграничной дороге в Смоленской области, это Европейское шоссе, это Берлин-Москва, да, по нему огромный грузопоток. Вот. И я не знаю, чем это объяснить, я не понимаю, почему это происходит, но по эту сторону это заплата на заплате асфальтовая, это неудобная обочина, это плохие съезды и прочее. Ты пересекаешь границу и становишься на Европейское шоссе. Я включаю круиз-контроль, и дальше я понимаю, что все, я уже спокойно доехал, мне никто не мешает. Разрешенная скорость после границы 120 километров, европейский стандарт, а кое-где и выше, чем в Европе, да? А по эту сторону 90. И это соответствует качеству дороги.
Слушайте, а кстати, если мы так заговорили подробно про всякое автомобильное, а если через Белоруссию выезжать дальше куда-то в Европу?
Легко.
Ну, да, это
есть эти
дорога,
пункты перехода,
она,
да?
Хорошая дорога кончается, правда, в Бресте, дальше начинается плохой кусок.
Польская.
Плохой кусок до Варшавы.
А что, кстати, с пересечением границы? Это как-то там большие очереди. Той, да.
Не знаю, я давно на этой границе давно не был, честно скажу. Ну, вот бывали времена, когда было тяжело.
Потому что вообще так иногда возникают какие-то идеи. Вот сесть в машину и уехать в Европу на собственной машине.
Ну, ведь можно бывали времена, когда и на границе России и Беларуси пробочки возникали, будь здоров. И, к сожалению, это бывает тогда, когда какие-нибудь обостряются отношения между правительствами. Ага. То с нефтью, то с газом, то еще с чем-нибудь.
Вдруг начинают что-нибудь проверять.
Немедленно что-нибудь происходит на границе. То новую справку какую-нибудь введут, то какие-нибудь там строгости по досмотру. И мы это на своей шкуре немедленно чувствуем. Очень бы хотелось, чтобы все-таки...
Про валюту еще у нас спрашивают. Я как-то совершенно у меня вылетело из головы. Там, между прочим, другие деньги.
Безусловно, мы об этом скажем. Значит, валюта в Беларуси называется рубль, только называется белорусский рубль.
Но это другой рубль.
Там это другой рубль. Его курс сейчас колеблется на сегодняшний день. Вот сегодня он составлял 8... Российский рубль давали 84 белорусских рубля и еще 8 копеек. Но это условно, потому что копеек в Беларуси как таковых нет. Да. Все купюры, это банкноты, они бумажные, достоинством от 10 рублей до 100 тысяч рублей. Вот самая маленькая 10 рублей,
а вся эта самая большая. Всякая система банкоматов, карточек,
все как это работает? В любой в стране
все
Европы.
Все наши карты работают.
Мира, России.
То есть отсюда вывод, что лучше особенно наличных не вести и не менять, а вести карточку и вынимать из банкомата.
Ну, не везде она сработает, но, во всяком случае, это небольшая проблема поменять.
Ну, возможно, никаких специфических проблем.
Нет, нет. Банков много, пунктов обмен нет. много. Ну, все да. это абсолютно курс непроцентный.
Хорошо. Хорошо. Давайте же, собственно, тогда обратимся к тому, что... Зачем, собственно, в Белоруссию ехать? Ехать за лесом, это понятно. Угу. Вообще, вот есть какие-то там климатические или, скажем, природные очевидные зоны? Вот какое-то дробление есть? Вот здесь леса, а здесь, не знаю, озера и болота, а там вот еще что-то. Вот как это все можно расчленить,
есть
эту белорусскую
север,
природу?
Есть юг, есть запад, есть восток. Северная часть, например, вот Нарочанский край, он так называется, приозерный, озерный, да? Если взять юг, юго-запад, я думаю, вот Борис Анатольевич меня дополнит, там... Идет белорусское Полесье, знаменитые болота, которые сохраняются в первозданном виде, которые когда-то были во всей Европе, потом ирригационные всякие проблемы произошли, а вот Беларусь это все хранит в первозданном виде огромными очагами.
Ну, осушили много.
Да, да. Но, тем не менее,
где самый лучший
много.
Кусок, Борь?
Самый лучший по природе?
Самый лучший природный кусок Беларуси.
Ну, или Браславские озера, или озеро Нароч. Просто любимые места.
Это вот относительно Минска, это что,
это,
куда?
Это
на
север.
Это, ну, там, 200 километров от Минска на север.
А биосферный вот, заповедник Березинский.
Хитрые радиослушатели задают еще, да. не вполне туристский, но принципиальный вопрос. А почем стоит недвижимость относительно России? Скажем, вот не в Минске. А вот там примерно, где ты говоришь?
Там дорого.
Дорого.
Ну хорошо, что такое дорого?
Ну, везде, где хорошо, везде
дорого. Сравнимо с ближним Подмосковьем?
Нет, нет, конечно, не сравнимо, но дороже, чем в Центральной России, скажем.
Угу.
Ну,
к сожалению,
в тех местах, о которых мы говорим.
К сожалению, это произошло в последние буквально там 3-4 года. Так ведь, да, Борис?
Да,
потому
да,
что
да,
буквально 3-4-5 лет можно было где-нибудь недалеко от Нарочи, ну, было где-то да, около 5 лет от Нарочи, купить домик о двух этажах стоимостью порядка, вот страшно назвать цифру, 10-15 тысяч долларов. Сейчас, конечно, это кратно, это действительно со многими нулями цифра
растает. А что, есть поток московских или там российских, скажем, так скажем, дачников?
Ну, я верю,
дачи и дома владельцев?
Я верю в неумолимую руку рынка, которая немедленно повышает цену. Раз цены так подпрыгнули, наверное,
значит,
есть,
поток
да,
есть.
Наверное, есть.
Но
да.
Вы представляете себе, что вот вокруг Минска, вокруг окружной дороги Минской, я повторяю еще раз, каждые полгода, допустим, я сейчас приезжаю вот, и наблюдаю интенсивнейшее строительство коттеджей. И в кольце внутри, это как бы вот эти небольшие домики жилые, да, и за ее пределами. И они, ну, где-то, может быть, что-то среднее между Рублевкой или каким-нибудь еще таким ближним Подмосковьем. Так что выглядит это все очень и очень достойно.
Я напоминаю, что вы слушаете в прямом эфире программу «Побег», программу, которую мы делаем, кстати, в партнерстве с Ассоциацией туроператоров России. У нас в гостях Людмила Сысойкина, заместитель генерального директора туристической компании «Solvix Travel». И у нас в гостях Борис Пастернак, издатель и житель, как-то 50 на 50, житель Беларуси.
Скажем так. Союзного государства.
Да-да, кстати, да, союзного государства. Я тоже помню, что когда в Домодедово почему-то прилетаешь, там под потолком написано, что это будка для граждан союзного государства. Поразительная история. Я еще хочу напомнить, что 970-45-45 это смс, которые работают, код впереди 985, а 363-3659-363-3659 это телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, пока все линии свободны, но как только звонки ваши появятся, я телефон включу, обещаю. Да, Людмила?
Я хотела бы продолжить вопрос стоимости. Вот мы сейчас немножечко так сошли на недвижимость. Да, недвижимость не дешевая.
Ну, я просто слежу за вопросами.
Да-да-да, я могу удовлетворить некоторое любопытство цифрами. Допустим, некоторые жилые комплексы в Минске стоят 2500 долларов за квадратный метр. Вот такие вот там цены тоже фигурируют. Но я все-таки хотела бы сказать, для туристов потенциальных Белоруссия является невероятно привлекательной с точки зрения вообще ценовой политики. Это цены на продукты, на знаменитый экологически чистый белорусский текстиль, на многие-многие другие вещи, производство легкой промышленности, на продукты питания и на отдых. И человек, который имеет в кармашке там, на 2 недели 500 долларов, это по белорусским меркам человек достаточно состоятельный.
Я всегда пытаюсь ее вычислить. Вот что, чем надо располагать, чтобы поехать, не знаю, ну вот скажем там, школьные каникулы, там какие-то весенние, предположим, да, они длятся в общей сложности более-менее там дней 10, скажем, да,
да,
есть.
Да.
Вот что нужно иметь для того, чтобы поехать втроем в Белоруссию? Почем стоит?
Ну, втроем, дело в том, что самый главный все-таки формой размещения...
Родители и ребенок.
Да, я понимаю. Значит, сейчас на сегодняшний день все-таки являются самой привлекательной такой доминантой туристической, являются все-таки санатории. И это основная часть россиян, которые выезжают в Белоруссию, сейчас едут с этой целью.
То есть это такой вполне знакомый советский образ отдыха. Корпус, столовая, вы получаете
и
там
так,
номер
так.
Такой более-менее гостиничный.
Так. Давайте тогда по порядку. Значит, вот что такое современный белорусский санаторий? Это либо реновированное... отремонтированное, возобновленное, реанимированное, если хотите.
Понятно.
Значит, здравница.
Советская здравница.
Или заново построенная, абсолютно уже как бы в стиле западных отелей, но со спецификой, сохраненными лечебными методиками. Вот, и с использованием обязательно природно-климатического фактора.
Так, раз, форма. Я немножко тороплюсь, потому что время...
Да.
Неумолимо движется. Значит, вот такая санатория подобная.
Да, санатория подобная, это основная форма. И все-таки о санаториях надо два слова сказать. Никто не знает о том, какое многообразие источников. А вы знаете, что воды минеральные в Беларуси самые большие запасы. Их нет в свободно вытекающем полете, да? Но то, что артезианские скважины, вода есть аналоги и мацестинской, и есть и радоновые, и есть и сульфатные, сульфатно-натриевые, и сульфатно-хлоридные. Все образы, виды лечения желудочно-кишечные и опорно-двигательные. Вот все наиболее часто встречающиеся недуги наших соотечественников по очень сносным ценам можно вылечить. Я могу привести пример. Путевка на 12 дней, допустим, вот сейчас, она может стоить 9-10, ну, в зависимости от категории, конечно, здравницы, 12 тысяч рублей на человека.
То есть более-менее 1000 рублей в день.
Значит, есть то, что касается семьи.
Это с едой.
Это с трехразовым питанием и со всем лечением, не поверите. Я просто вам хочу сказать, что на территории России это строит в 1,5-2 раза дороже.
Ну, понятно.
Ну, в лучшем случае на 20%.
Хорошо. Если мы с семьей,
ребенком,
не дай бог, здоровы. Нет, вот все-таки, что меня интересует. Если мы все-таки здоровые и не хотим лечиться, а хотим развлекаться.
Развлекаться.
То какова форма нашего отдыха там?
Вы можете поехать пару дней, как мы сказали, в Минске в гостинице, а потом уехать куда-нибудь на озера.
Собирать грибы,
усадьбу,
если это осень.
Грибы, ягоды,
или,
рыбная ловля.
Не знаю, что собирать, если это весна.
В любое время. Ну, смарочки и строчки. Вот, и ловить рыбу. Потому что 25-27 видов рыб, допустим, там в Нарочанском крае, в этих 43 озерах, вы можете себе представить, да? Дальше. Можно жить где-то в лесу и выезжать на экскурсионку, если вы на своей машине. Можно просто попутешествовать по Беларуси.
Борис Натанович, вы что-нибудь в рыбе, понимаете?
В рыбе?
Да. В смысле рыба, да. Нет, в смысле в ее вылавливании.
Нет, я не люблю убивать ничего живое. Но рыба в Беларуси совершенно замечательная. Там есть угри, во-первых, что большая редкость, как я понимаю, везде. А там есть несколько хозяйств специальных озерных, где разводится угорь, и потом он коптится.
Значит, вода чистая.
Да.
Это показатель.
Это бывает. Вообще говоря, я вот Людмилу слушаю и думаю, ах, какая замечательная страна.
Кто бы мог подумать.
И такой отдельный какой-то ехидный возникает подтекст, такой, знаете ли, заповедник.
Да.
Вот, видите, у нас с вами разные представления о заповеднике.
Заповедник чего? Осталось выяснить, чего это заповедник.
Ну, я ваш подтекст.
Хорошо. Хорошо.
На самом деле, я мое ехидство, скажем так, не злое. Потому что действительно, да, этот подтекст существует. Действительно, многое осталось нетронутым. Многое, что навевает, в общем, довольно ностальгические какие-то там чувства, да?
Есть, безусловно.
И даже я имею в виду природу. Потому что вот неосвоенные куски меня привлекают даже больше, чем те, где понастроили беседок и значит, разбили какие-то там, значит, туристские зоны. Вот. А таких неосвоенных кусков все-таки осталось очень много. И это страшно привлекательно. И Беловежская пуща, и Налибокская пуща, и Березинский заповедник, и действительно Припять со своими...
И Нарочанский, да.
Нарочанский, Брославский озера.
Говорили,
можно оторваться. Углубиться,
цивилизацию, я бы сказал.
Да. А отрываться нужно вот каким бы способом отрываться? Чтобы просто вот с палаткой и пешком отрываться?
Да. Или... А почему нет?
Или с автомобилем?
Или с автомобилем.
Но для автомобиля нужна какая-то инфраструктура. Надо, чтобы было где переночевать, надо, чтобы было где заправиться, где-то помыться и прочее. Да, все это существует?
Это существует.
Так есть все от кемпинга.
Потому что вот я убедился, что все-таки в России не очень много зон, куда можно вот так вот взять и отправиться, как ни в чем не бывало, на машине. Но есть Золотое кольцо, но есть там вот несколько языков, которые тянутся из Москвы, собственно, и все. А нет, дальше нету никакой инфраструктуры.
В Белоруссии тебе, собственно, что требуется?
Нет, ну для автомобиля понятно, что требуется. Для автомобиля требуется заправка, требуется теоретически, но в случае чего
дороги
какая-то
хорошие.
Возможность ремонта,
как
дороги и ночлег.
Очень хорошая дорожная сеть.
И безопасность.
Да, безопасность, ну, по-всякому бывает, как везде.
Угу.
Вот. Но, в общем, да, пожалуй, лучше, чем в России в этом смысле. Да.
Угу.
Удобнее. Во всяком случае, не возникает проблем таких, как где-нибудь там в Костромской области.
Я с изумлением прочел в одном из вопросов, который пришел нам с помощью интернета. Я напоминаю, что на www.echo.msk.ru всегда есть возможность примерно за сутки до программы, она включается, можно задавать нам вопросы. Все тот же Андрей пишет, что вот сбежать надо куда-нибудь из этого самого Минска, за город, отдых на природе, замки, пишет он. Какие замки?
Да,
есть какие-то исторические, собственные исторические достопримечательности?
Это не средневековые
это о
замки
чем?
Франции, да. Я думаю, что это замок в мире. Прекрасный, интересный замок.
Это что такое? Это осталось от Литвы, от Большой?
Да, от Великого Княжества Литовского, от Речи Посполитой.
От Речи Посполитой, да.
Несвежский замок, совершенно замечательный, красивый, Радзивилловский. Да. Там есть несколько хороших, интересных исторических мест. Вообще, я должен сказать, что это личное, да? Рассказываю историю. Дело в том, что я имею некоторое отношение, в общем, к местам туризма, так вышло. Просто я был одним из учредителей такого творческого центра «Полифак», который создавал музей «Дудутки» под Минском. Вот, и
а что такое «Дудутки»?
«Дудутки» — это слово,
что-то карикатурное.
Да, упомянуто в слове о полку Игореве, это место, да. Вот это было обнаружено нами уже после того, как этот участок земли был выделен. Вот об этом я как раз хочу сказать. Дело в том, что историю этого места мы попросили заняться очень известного краеведа Анатолия Тарасовича Федорука, профессора. Вот. А его идеология примерно такова была. Здесь жили люди много лет, здесь что-то происходило, это было чье-то место жительства. Вот давайте выясним, кто это был. Наверняка мы обнаружим массу интересного. И он действительно обнаружил немедленно это слово «дудутки» в слове о полку Игореве, обнаружил, что, значит, князь Всеслав скокнул из там Полоцка в дудутки. Это вот как раз тут и есть. Вот. Потом, значит, он обнаружил, что это имение князей Ельских, что это усадьба Мус, где князья Ельские там сочиняли музыку, исполняли ее и так далее, и так далее. И, в общем, он наполнил это место абсолютно достоверным историческим материалом. Оно стало страшно привлекательным. Это сейчас один из самых посещаемых, что ли, туристских центров в Беларуси. Там, ну, там много чего построено уже.
А, собственно, там что? Там что делать в этом туристском центре?
Там ветряная мельница стоит, там музей ремесел, там много всяких мастерских, гончарной, кузня, там музей самогонных аппаратов, и можно попробовать.
Попробовать?
Да, попробовать. Да,
выгнать и попробовать.
Да, под надзором.
И хлебушек из печи, и самогоночки из печи.
Вот. Да. Ну, а почему нет? Интересно, почему в Грузии или во Франции можно у себя
устроить,
во дворе иметь...
Да, устроить винный тур. Да.
Подвальчик там, да, почему в Минске нельзя, под Минском? Это 40 километров от Минска, это все, в общем, недалеко. Вот. И что поразительно, народ, ведь этому всему меньше 20 лет. А народ так привык, вот я своими ушами слышал на мельницу, которую вот мы тащили совершенно из другого района Беларуси, и там устанавливали, она старая, но из другого места. Он залез на эту мельницу, оглядел и сказал: да, умели предки ставить, смотри, какой вид вокруг. Угу. Это все наполняется жизнью очень быстро. Вот. И это такой замечательный подход ко всему, что мы видим вокруг себя. Я уверен, что таких мест может быть и 100 там, или 200.
У меня складывается ощущение, что это какая-то альтернатива Финляндии. Вот то, что вы рассказываете, вот за этим люди обычно ездят в Финляндию,
вот,
чтобы на озере
ну,
закидывать удочку
и без визы,
и жить в бревенчатом доме, да, но со всеми удобствами. Совершенно. С ванной, сортиром, фонтаном и садом.
Можно и в таком, можно и в палаточном, какой вы для себя сами изберете.
То есть это такое,
вот, приближение к природе.
Конкуренция
очень...
в этом заключается.
Конечно,
между Финляндией
говорим,
и Белоруссией.
Это леса и вот эти вот глаза озер. 10 тысяч озер. Представляете себе картиночку сверху, когда летишь над Белоруссией в солнечную погоду. Это сказка. Но я хочу немножечко развеять сусальный образ Беларуси буквально одним штрихом. Нет, не то чтобы разоблачить, отнюдь, дополнить, я бы сказала. Потому что все получается немножко такое пресноватое. Да, там санаторий, экскурсионка, богатое историческое прошлое. Я вам хочу сказать, что Беларусь очень богата и современными традициями, и многочисленными фестивалями, музыкальными, там, спортивными соревнованиями. И чтобы никого не удивить многих, например, я скажу, что каждое третье воскресенье июля, сейчас многие байкеры, те, кто сейчас слушают нашу передачу, оживятся сразу, для них очень хорошо знаком город Логойск. Так вот, буквально в 30 километрах севернее по дороге на Витебск от Минска есть два горнолыжных курорта. Силичи, это президентский курорт, очень хороший, современный, долго не буду растекаться о нем. А вот есть еще рядышком Логойск в 5 километрах. Так вот, его облюбовали байкеры всей Европы. И в третье воскресенье, в третьи выходные июля, в этом году они попадают на 24-26, рекомендую многим туда сбежать, на эти выходные 3500 байкеров от Британских островов до России съезжаются в маленький курортный вот этот горнолыжный городок Логойск.
Ужас, прелесть, такое.
Ужас, значит, ну, это люди...
Какое там облако, над всей этой экологией висит.
Возраст от 17 до 70, социальный состав совершенно немеренный, машины от Урала до Голдвинса, Харлей там просто уже это как бы и не котируются.
И пиво.
И сначала. Ничего подобного. И что бы вы думали, они не сидят в этом Логойске. В пятницу они собираются. В субботу поутру они выстраиваются маршем, и 30 километров, 30 с лишним, от Логойска до Минска они идут ровной колонной, перегораживают весь Минск, и по проспекту Победы вся эта колонна проходит парадом через Минск при гигантском стечении народа.
Это называется Минск город контрастов.
Совершенно. Вот как. Вы поняли, о чем идет
Отлично.
Речь?
Отлично.
Потом еще устраивается им обязательно интерактивное представление, причем силами государства. Последний раз это была линия Сталина с пушками, танками и с полуторачасовым настоящим боем.
Есть две темы, которые я хочу обсудить, такие, может быть, немножко специфические. Боря, я, прежде всего, как-то к вам взываю, как к знатоку тамошних мест. Во-первых, существует такая зона или такой кусок географический под названием Западная Украина. Очень такой очевидный, понятный, Львов там и все прочее.
Да.
А Западная Белоруссия существует?
Она вот существует, но такой резкой границы нет, как на Украине.
Нивелировалась.
Да, и такой зоны какой-то особой культуры?
Нет, она существует, прилегающая к Польше, прилегающая к Литве.
Гродненская.
Там более сильные католические традиции, естественно. Там кое-где в Гродненской области там довольно значительная часть населения.
Но белорусского Львова нет, грубо говоря.
Нет, Львова нет.
Такого города,
такого,
который можно было бы
сравнить. Нет, да.
Mm-hmm.
Хотя Белоруссия все-таки страна на пересечении очень многих культур. И польская, литовская, русская, украинская, белорусская.
И еврейская.
Еврейская, да. А там это все...
Вот вопрос номер два мой был ровно про то, что все-таки Белоруссия — это в значительной мере кусок черты оседлости.
Да.
И знаменитые еврейские местечки.
Да, да.
Это, собственно, Белоруссия, главным образом западная, но, как я понимаю, и не только западная.
Да.
Что-нибудь осталось от этой культуры?
Ну, остались памятники, остались на местах массовых уничтожений, да? К сожалению,
это понятно, да.
К сожалению, осталось... немного евреев. Очень все-таки многие уехали в период массового отъезда.
Mm-hmm.
Вот сейчас-то, в общем, меньше.
То есть культура местечка исчезла такого...
Ну, наверное, слишком сильное слово. Наверное,
ну, все сильное. Между прочим, там на Украине можно вспомнить несколько географических названий, где это, ну, если не сказать цело, ну, во всяком случае, там сохранилось в какой-то мере.
Ну, опосредованно можно. Допустим, Витебск в связи с Марком Шагалом или, допустим, Ефимом Шифриным. Ну, вот какие-то такие.
А вот в Витебске какие-то следы Марка Шагала в Витебске можно обнаружить?
Ну, да, конечно. Там немножко странно. Там есть памятник Шагалу, во-первых, да, очень хороший, на котором сбоку написано, что он посвящен Веронике Долиной. Автор работы посвящен.
Ну, у каждого свои авторитеты, это называется.
Значит, мы с Вероникой эту тему со смехом обсуждали. Она сказала, что он с ней не посоветовался. Вот. Есть домик восстановленный. Я не уверен, правда, что это тот самый, но, во всяком случае...
Он делает вид, что он музей-квартира.
Ну, к сожалению, в Беларуси практически нет оригиналов шагаловских. Есть некий подарок там в музее его графических работ несколько. Ну, собственно, и все. Вот. Но память, да, сохраняется и очень привлекает, надо сказать, туда народ.
Вот Вера, которая пишет нам с помощью СМС сюда, призывает нас вспомнить, осталось ли что-нибудь от Беловежской пущи, как такого большого советского штампа, что там Беловежская пуща.
Беловежская пуща
что осталось от Беловежской пущи?
Ну, в общем, как ее именуют торжественно, зеленый чуб Европы. Вот, он, чуб, растет. Вот, более того, там сейчас
там был
родина...
Зубровизоний заповедник,
по-моему. Белорусского Деда Мороза.
Родина белорусского Деда Мороза, как в Великом Устюге.
Устюге, ага.
Да. Только он, по-моему, там устюжанин в красном, по-моему, этом самом зипуне, а наш в синем. Вот. Там большая такая туристская индустрия, я бы сказал. Много домиков, много разных харчевен, в которых можно закусить, пообедать. Ну, собственно, а дальше экскурсионные маршруты. Зубры, стадо зубров.
Они которые по-прежнему существуют.
Да, да. Ну, они там за проволокой, за заборчиком. Но, вообще говоря, это стадо кочует туда-сюда, то в Польшу уйдут, то возвращаются. Бывают разные.
Между прочим, интересный вопрос климатического характера. Валерий напоминает нам, вообще в Финляндии, пишет он, не очень-то искупаешься в озере. Бывает такое время, когда в этих озерах можно купаться?
Конечно. Ну, товарищ не понимает.
Да.
В озеро кидаются прямо из сауны.
А, ну да. Есть да. еще такая отдельная, отдельный способ употребления озера. Да.
Конечно, конечно. То же самое рекомендую на Брославских озерах.
Благо сауны существуют по берегам,
конечно,
ты хочешь сказать?
Конечно.
Нет, на самом деле существуют пляжи, они облагоустроены, и достаточно продолжительный сезон купаний. Вообще климат-то ведь мягкий.
То есть летом вполне можно купаться?
Да, плавательный сезон достаточно продолжительный. И плюс 10 ведь средняя годовая температура в Беларуси, не поверите. Да.
То есть это немножко теплее все-таки, чем Москва. Да, как-то весна ну, начинается раньше, небольшая.
Ну, я вот сейчас вернулась из Минска, могу совершенно откровенно сказать. В Минске сейчас примерно наше 22 апреля. На 1 апреля было.
Ну,
то есть коммунистические субботники.
Приходите,
ну, может быть, этот год такой удачный.
Я не знаю, какой там апрель. Я знаю, что там я вчера оттуда вернулся, там было 19 градусов тепла.
Ну, вот видите же.
Ничего.
Видите же.
Ничего.
Но это аномалия.
У нас осталось совсем немного времени для того, чтобы развеять еще один миф, на создание которого лично я положил, каюсь, немало сил. Я однажды, сидя прямо в этой студии перед этим самым микрофоном, сказал, что белорусской кухни не существует. Опираясь на свои собственные представления о том, что мне не назовут в качестве белорусского блюда, так то я отлично знаю либо в качестве литовского, либо в качестве польского, либо в качестве украинского. И у меня есть сильное впечатление, что все это просто пособирали с краев и объявили белорусской кухней. А на самом деле, Борис Натанович?
На самом деле ты, конечно, не прав.
Я конкретизируй. Совершенно с вами согласна.
Конкретизируй.
Да.
Этой декларации мне недостаточно.
Да нет, существует, конечно, и понятно, что она сборная, и понятно, что там много польского и литовского, и русского, и украинского. Это все совершенно естественно. Мы все на пересечении. Для меня белорусская кухня — это в первую очередь драники. Конечно же, это мочанка.
Это что такое?
Это обжаренная свиные ребрышки, которые тушатся потом в горшке в белом соусе и подаются с блинами.
А,
вот. Ну, примерно так, да. Всякие мясные, там, колбаса пальцем пханая, как выражается население.
Да. А, в смысле, что она набивается с помощью пальца?
Да.
Ой, слушайте, кстати, да, я должен сказать, что я обнаружил буквально там два воскресенья назад одну лавочку недалеко от белорусского вокзала, между прочим. Угу. Набитую белорусской колбасой разнообразной. Ну, очень вкусная. Это я свидетельствую.
Да.
Очень вкусная белорусская колбаса. Это я видел в Москве.
Всякие супчики холодные, холодники,
типа всяких
свекольники, щавельники. И, вот, ну что еще? Ну,
и
вот,
всякий молочный товар, я так подозреваю.
Ну, да,
да? Всякий творог,
дело,
сметана,
да,
и прочие, да, и прочие варенцы, и эти ряженки. Да,
да? Конечно.
А я скажу, что самое вкусное для меня было открытие в Беларуси, вы сейчас все удивитесь, это белорусское малосоленое сало. И мои коллеги, которые отпробовали, да, совершенно верно, мы привозим подарки в офис, и все теперь при каждой командировке кого-либо из сотрудников Беларуси просят только сало. Как это вам не покажется странным? Оно вкуснее, на наш взгляд, чем украинское.
А, собственно, индустрия гастрономическая вполне ли развилась в Беларуси? Я имею в виду всякое придорожное, всякое лесное,
ну, я бы,
всякое деревенское и так далее.
Что касается индустрии, то я бы добавил, будь моя воля. Вот, но вообще говоря, конечно, белорусская кухня — это и дичь, и кабанятина, и лосятина, и грибы в изобилии совершенно. Вот очень многие блюда готовятся сейчас с грибами, что совершенно естественно. Вот. А также там и клюква, и кисели, и всякие муссы, и все это, в общем, все, что я перечисляю, как вы понимаете, хорошая закуска под...
Ну да. Ночь же, собственно, ничто не мешает нам произнести вслух слово «водка», на самом деле. Нам ничего за это не сделают.
Это самогон.
А, ну да, самогон. В общем, да, и я тут смотрю, что наши слушатели интенсивно пишут и напоминают об этом нам с помощью СМС, что в Беларуси сильно есть чего выпить.
Есть.
И
многообразие выбора.
И эта закуска там
неспроста. И должен сказать, что уже научились делать самогон высокого качества.
Не сивушный. У нас осталось, собственно, совсем немного времени для того, чтобы сказать спасибо компании Slowdex Travel.
Надеюсь, что нам удалось хоть в какой-то мере сформировать работники,
это
ноль образ Беларуси. У
это
вас, во
посмотрим.
Всяком случае...
Телефон скажите.
956-14-18, и вам мы тоже поможем создать новый образ Беларуси.
Спасибо большое. Спасибо Людмиле Сысойкиной, которая была у нас сегодня в роли профессионала, и спасибо Борису Пастернаку, который был у нас сегодня в роли...
Туриста.
Любителя Беларуси. Да, вот такое удивительное направление, оказывается, тоже существует. Это был «Побег из Минска». Ну, или там из Белоруссии в целом, в Белоруссии уже. Я Сергей Пархоменко. Мы с вами встретимся в будущую среду, вот точно так же, в полночь, для того, чтобы отправиться в какое-нибудь нетривиальное место. Постарайтесь прожить эту неделю весело. Счастливо. Всего хорошего.